è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», выходящий каждый будний день подкаст о новостях, но четверг у нас, так повелось, в 2024 году зарезервирован за одной темой и одним собеседником. Тема «Война», российско-украинская, собеседник, военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. Мое имя, кстати, Владислав Горин. Дорогой Дмитрий, привет.
Привет.
Мы с тобой еще запишем в последние дни 2024 года выпуск на каникулы. Выйдет он числа 2 в январе 2025. План у нас, во всяком случае, такой сейчас. Там будут итоги года и много вопросов от слушателей. То, что обычно не очень влезает, на что мало остается времени. Попробуем как-то искупить, что ли. Поступило вопросов уже немало, так что есть еще выбрать. Если хотите, дорогие слушатели, успеть, можете написать под специально закрепленным комментарием к этому эпизоду с пометкой «На Новый год» на YouTube, но, если честно, приоритет будет тем, кто раньше написал. Кроме непосредственно военных действий, после них обязательно давай обсудим падение самолета в Актау, связь крушения гражданского борта с войной и безопасность полетов в России заодно ввиду войны, в том числе в тех местах, которые, казалось бы, находятся довольно далеко от линии фронта. Как водится, о событиях на фронте нам с тобой нужно сперва поговорить. Я бы начал вот с чего. Наблюдатели отмечают, и тут сошлюсь на хороший проект Deep State, у которого сложности возникли с украинскими властями, что недалеко от Великой Новоселки, в Макаровке, вооруженные силы Украины едва вышли из окружения. Что скажешь?
Ну, все так и есть, подтверждается видеосвидетельствами. Я напрямую для работы данные Deep State не использую, поскольку не знаком с их источниками. Иногда эти данные подтверждаются, иногда нет. Естественно, учитываю. Особенно как самые ранние указания на возможно происходящее на фронте события, их сообщения со ссылками на источники в украинских войсках. Но в данном случае история подтверждается видеосвидетельствами. Российские войска прижали подразделение, которое обороняло эту Макаровку. Можно напомнить про этот участок фронта. Это долина реки Мокрые Елы, южнее Великой Новоселки. Там происходил один из важнейших эпизодов украинского наступления в 2023 году. И Макаровка была занята украинскими войсками летом 2023 года. И в последние месяцы на том же участке происходит российское контрнаступление. Макаровка – это предпоследнее село перед Великой Новоселкой, вот если как раз смотреть по долине реки Мокрые Елы. Российские войска, которые продвигаются к Великой Новоселке с юга, это не единственное направление, сейчас поговорим об остальных. Они прижали к реке украинское подразделение, которое обороняло Макаровку, заняли следующее село Сторожевое. Ну и в итоге, как обычно, украинским войскам пришлось выбираться из окружения. И, насколько можно судить, большая часть таки выбралась. Притом, естественно, эти войска понесли потери, и каждый раз, когда украинские войска до последнего пытаются оборонять какой-то участок фронта, который находится под угрозой окружения, выходят они из этого окружения в последний момент, ну, пользуются тактическими особенностями, которые на этой войне сложились в последние годы, уже теперь можно так сказать. Окружающему, как правило, не хватает войск для того, чтобы плотно закрыть крышку этого котла. Разреженные порядки наступающих войск позволяют тем, кого пытаются окружить, из окружения выйти. Но, как правило, сопровождаются потерями в личном составе, особенно в технике, потому что выход из окружения чаще всего осуществляется пешком по полям, перелескам и так далее. Мы это видели уже много-много раз, начиная с 2022 года. При этом сама Великая Новоселка тоже находится под угрозой окружения. Российские войска перерезали дорогу, которая идет из этого райцентра на север. Это фактически единственная дорога, по которой снабжался гарнизон Великой Новоселки, потому что поселок находится на восточном берегу реки Мокрой Елы. Единственная дорога, как раз доступная, шла по восточному берегу. Все переправы, как и стационарные мосты, так и переправы, которые украинские войска навели, вместо этих мостов разбомблены. Попытки создать новые переправы заканчиваются тем, что прилетают российские бомбы и вновь затрудняют снабжение. Поэтому вот единственная дорога шла на север, и в районе села Новый Комар, севернее Великой Новоселки, эта дорога перерезана российскими войсками. Не с первого раза. В первый раз российские войска туда зашли еще несколько недель назад, но были выбиты украинской контратакой. Но вот на этой неделе российским войскам удалось закрепиться в Новом Комаре, и это фактически означает окружение Великой Новоселки. Но, естественно, это не означает, что эти войска обязательно погибнут, попадут в плен и так далее, но ситуация сложная, все идет к тому, что Великая Новоселка в скором времени падет, и украинским войскам вновь придется каким-то образом выбираться из окружения. И надо сказать, что там сосредоточены крупные силы ВСУ. В пересчете на бригады, 2-2,5 бригады находятся в этом образующемся мешке. Но при этом ВСУ по традиции продолжают удерживать эти позиции, несмотря на то, что российские войска уже находятся на флангах и в тылу. Каждый раз мы видим одну и ту же историю. Все время кажется, что выход из этих образующихся окружений происходит чуть позже, чем следовало бы.
Есть этому какое-то объяснение, потому что мы знаем про довольно высокую самостоятельность украинских командиров, и это является преимуществом украинской армии делегирования ответственности вниз, как, впрочем, и большая подвижность, да, в принятии решений, большая гибкость.
Ну, на самом деле, особенно в последнее время, все чаще слышатся жалобы на то, что командование приказало удерживать неудерживаемую позицию, допустило как раз такой кризис с тем, что соседние подразделения соединения отошли, их оборона была прорвана, и в результате какое-то из подразделений или там соединений фактически попадает в окружение, и потом долго ждет приказа на выход из этого окружения, и выходит в самый последний момент, иногда без приказа. Такие жалобы были в Угледаре, и сейчас вот севернее Угледара был такой же котел в долине реки Сухие Елы между Угледаром и Курахово. И там тоже украинские войска вышли уже после того, как фактически крышка котла захлопнулась. Вот, ну, не была она достаточно плотной, чтобы эти войска не могли выбраться вообще. Но, понеся потери в личном составе и в технике, часть из них вышла из этого окружения. И мне не кажется, что это эффективный способ вести войну. Раньше предполагалось, что удержание позиции до последнего наносит потери российским войскам. Это приводит к истощению российской армии. Были такие идеи. А также позволяет выиграть время. Напомню, что первый эпизод был в Мариуполе, когда украинские войска могли выйти из образующегося окружения. Причем, в отличие от остальных случаев, было очевидно, что если потерять время на выход из этого окружения, потом это сделать будет невозможно, потому что российские войска вышли в тыл мариупольской группировки ВСУ не в одном месте, а сразу в нескольких. И в результате, после того, как время было потеряно, эту группировку от большой земли, что называется, отделяли десятки километров, и выход стал уже невозможным. Но тогда было принято решение оборонять Мариуполь для того, чтобы сковать российские войска и не позволить им наступать на ту же Великую Новоселку, Курахово и так далее. До сих пор ведутся споры, было ли это оправдано. В результате ВСУ потеряли две бригады, и значительная часть пленных, которые по-прежнему находятся в России, это как раз военнослужащие, взятые в плен в Мариуполе. Не все они были обменены или просто возвращены в Украину. Но были позитивные примеры, как казалось, позитивные примеры. Украинская группировка летом 2022 года попала фактически в окружение в Северодонецке и Лисичанске. В итоге в последний момент значительная часть войск из этого окружения вышла, а российские войска, которые пытались окружить Северодонецк и Лисичанск, были измотаны настолько, что фактически вся эта группировка была отправлена в Россию на отдых, получив ордена от Путина. И Путин официально объявил, что эта группировка отправляется отдыхать. В результате это усилило истощение российских войск и привело к успешному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года. Но на самом деле с этим эпизодом тоже надо разбираться. Понятно, что российские войска потратили значительные силы на операцию в Северодонецке и Лисичанске, но катастрофический провал осенью связан скорее с общим недостатком сил, выделенных вообще на всю войну с Украиной. Но, тем не менее, этот метод держаться до последнего, истощать противника, атакующего, и потом из этого окружения выходить, благо такие возможности практически всегда есть, как мы видим, этот метод по-прежнему широко в ВСУ применяется.
И ты объяснил, что этот метод не только связан с приоритетами политического руководства, но и с представлениями командования. Давай поговорим про Курахово. Кажется, там в эту неделю самые интенсивные бои. Что скажешь про обстановку там?
Ну, там мы видим ту же самую картину. Фактически значительная часть города оставлена уже ВСУ из-за невозможности удерживать. Но при этом западная часть с промзоной, с Кураховской ТЭС и с трубным заводом по-прежнему контролируется украинскими войсками. Но при этом на флангах из севера и с юга над ними нависают крупные российские силы. ВСУ по-прежнему продолжает удерживать единственную дорогу, которая ведет в город. Это трасса Донецк-Запорожье, которая через Курахово непосредственно проходит. Но при этом в нескольких километрах от дороги с севера и с юга находятся российские войска, которые все время угрожают прорывом к этой дороге, который прорыв может опять привести к той же самой ситуации, к окружению, необходимости выводить войска через поля, перелески и так далее. Учитывая географию этого района, большое количество рек, наверняка такое отступление приведет к потере техники, по крайней мере. И основная проблема, которая перед командованием ВСУ стоит, это необходимость сформировать новую линию обороны за Курахово, которая перекрывает ту же самую дорогу Донецк-Запорожье, потому что прорыв вдоль этой дороги после неизбежного уже фактически захвата Курахова может привести к новым кризисам обороны ВСУ. Мы это тоже уже не раз видели, когда за одним российским прорывом следует следующее. В среде российских военкоров феномен этот называется «цветок Попасный», когда ЧВК Вагнера в 2022 году захватила город Попасное, как раз недалеко от Северодонецка и Лисичанска. Это привело к многочисленным прорывам во всем этом районе. То есть сначала из-за этого ВСУ потеряли как раз Северодонецк и Лисичанск. Это крупная агломерация с населением по 200 тысяч человек. А потом новый прорыв на этом же участке позволил ЧВК «Вагнер» выйти к окраинам Бахмута. Что было дальше, мы все прекрасно помним. Поэтому командованию ВСУ, очевидно, необходимо предпринять какие-то меры по организации обороны после того, как украинским войскам придется выйти из промзоны Курахова.
Обычным порядком нашим с тобой можно было бы подняться с юга на север вдоль фронта, чтобы ты рассказал о том, есть ли что-то новое существенное по сравнению с прошлой неделей, ближе к Покровску, к Торецку, в самом Торецке, в районе Часовояра, на берегу Оскола, в Купинске. Но, постой, давай сперва вернемся на юго-запад. Что там были за новости в районе Херсона? Выходит это за рамки обычной активности в битве на Днепре с вот этой... не хочется говорить игрой, но небольшого размера столкновениями с попытками приобрести себе плацдарм или не дать противнику укрепиться на плацдарме.
Но речь про создание какого-то российского плацдарма на западном берегу Днепра не идет. По-прежнему продолжаются бои за острова и за создание каких-то позиций на реке, которые когда-нибудь в будущем позволят попытаться форсировать Днепр. На самом деле, после неудачи украинских войск осенью 2023 года по созданию плацдармов на восточном берегу Днепра, ни та, ни другая сторона о форсировании реки в ближайшее, по крайней мере, время не помышляет. Мало того, крупные группировки, которые стояли на Днепре напротив друг друга и как раз вот боролись на этом украинском плацдарме в Крынках знаменитом, с тех пор радикально уменьшились. То есть эти войска были использованы для того, чтобы поддержать другие участки фронта. Последние недели остававшиеся в районе Херсона части корпуса морской пехоты Украины, которые как раз участвовали в обороне этого плацдарма в Крынках, а потом были вынуждены оттуда эвакуироваться и стояли в Херсоне, вот теперь они распределены по разным участкам фронта. Одна из бригад находится в Курской области, еще две как раз переброшены в район Покровска. И точно так же российские войска постепенно убывают из этой группировки Днепр. Одна бригада морской пехоты уже давно находится в Курской области. Есть многочисленные слухи о том, что осуществляется переброска десантных подразделений как раз с берега Днепра на другие направления. И поскольку, в отличие от украинских войск, значительная часть российских, стоявших на Днепре, пока нигде не задействована, это порождает всякие слухи о грядущем наступлении России в Запорожской области или о каких-то там других прорывах. Но пока мы не видим, чтобы эти войска где-то материализовались. Поэтому можно следить за тем, что происходит на Днепре, но это такая немножко вещь в себе, примерно как бои на Черном море. Очень интересно, но на ход войны непосредственно никак не влияет.
Тогда давай вернемся к туру вдоль Кровавого Меридиана, как называлась книжка одна, старая американская. Покровск, подступы к нему?
Да, это как раз история, которая на ход войны влияет непосредственно. Российские войска, еще не закончив операции в Великой Новоселке и в Курахово, начали подготовку к охвату Покровска несколько недель назад. Прорвались между Покровском и Курахово со стороны Селидова больше, чем на 10 километров, что не самая обычная история на этой войне. Вышли фактически к южным окраинам Покровска. И теперь можно сказать, что город охвачен с двух сторон, потому что к восточным окраинам вышли уже давно, несколько месяцев назад. При этом, очевидно, судя по направлению атак, последовавших за этим, цель – охватить Покровск еще и с запада, ну и в том числе захватить в качестве бонуса крупнейшую в Украине шахту коксующихся углей, шахта Покровская. Вот сейчас российские войска к ней фактически подошли вплотную. И все это, очевидно, предварительные действия для будущей операции, которая, вероятно, запланирована на 2025 год, по блокированию Покровска, тоже попытки его окружить или заставить украинские войска этот город покинуть. По сравнению с другими населенными пунктами, которые российская армия захватила в Покровском районе или пытается захватить, Покровск, конечно, крупный город, фактически размером с Бахмут. И очевидно, что быстро захватить его не удастся, и на это потребуется большая длительная операция, ну, опять же, в тактических условиях, которые на этой войне складываются. Пока мы видим по-прежнему только подготовительные операции, с помощью которых российское командование готовит будущую операцию по окружению и захвату Покровска. ВСУ продолжают накапливать в этом районе тоже силы. Там был момент, когда туда были переброшены значительные резервы после того, как раз когда российские войска несколько месяцев назад вышли к восточным окраинам, там, городам-спутникам Покровска. Но после этого российское командование повернуло острие удара на юг в сторону Курахова. Было несколько относительно спокойных месяцев как раз в районе Покровска. Вот теперь случился этот прорыв. Часть украинских войск к этому времени район Покровска покинула. Они были там перераспределены на другие направления. В том числе одна из бригад оказалась в Курской области, довольно в пиар-смысле знаменитая 47-я бригада, на вооружении которой стоят танки «Абрамс», что делает ее очень заметной. Но при этом сейчас войск опять на оборону Покровска и его южных окраин не хватает. Опять украинское командование собирает резервы где только можно. В частности, как я уже сказал, с берега Днепра из Херсонской области. Туда прибывает часть морской пехоты. В общем, ситуация для ВСУ остается сложной. Очевидно, на все угрозы, на все эти прорывы между Покровском и Курахово украинскому командованию сейчас реагировать нечем. Поэтому стоит ожидать, что российские войска продвинутся дальше, попробуют с запада охватить Покровск. Но при этом надо понимать, что даже при том, что разрыв в украинской обороне между Покровском и Курахово остается, есть естественный предел для продвижения российских войск в этом прорыве. Это связано с тем, что дорожная сеть на этом участке не позволяет российским войскам продвигаться бесконечно там, в сторону Днепропетровской области. Для того, чтобы иметь надежное снабжение, как раз нужно захватить Покровск. И только после этого появится возможность наступать куда-то дальше на запад.
Давай тогда поговорим про Курскую область. Что там? Я бы предложил подвести итог нескольких месяцев битвы за плацдарм, за этот, точнее, Российская Федерация, да, пытается выдавить оттуда вооруженные силы Украины, ликвидировать этот плацдарм украинский. Сейчас примерно 50 тысяч военнослужащих у России там сосредоточены. Есть солдаты КНДР, про которых в силу удивительности этого союзничества Северной Кореи с Путиным много пишут и говорят. Что там сейчас? Кажется, армия РФ пытается, как она это часто делала и как мы это обсуждали уже в начале эпизода, повторить тот же номер, который не раз повторяла, создать угрозу окружения украинских сил, двигаясь к трассе Суджа-Сумы в данном случае, чтобы ВСУ сами ушли со своих позиций, которые они обороняют довольно крепко.
Наступление началось еще осенью, российское контрнаступление в Курской области. После первых успехов уперлись во вторую линию обороны, которая идет по реке Снагость через Новую Ивановку до Малой Локни, это с запада от Суджи, и сел на реке Псел, который находится юго-восточнее от Суджи. Вот это два направления российского наступления. Как ты правильно сказал, да, действительно. Кажется, что план состоял в том, что эти войска должны встретиться где-то в районе трассы Суджи-Сумы, окружить украинские войска или создать угрозу окружения с тем, чтобы они сами вышли и Курскую область покинули. Но с тех пор прошло много недель, бои продолжаются примерно там же, где они были, продолжались, по крайней мере, сейчас поговорим о том, что происходит сейчас, продолжались примерно там же, где вот эта вторая линия обороны ВСУ находится. Надо сказать, что сложности российского наступления отчасти связаны с тем, что после первого этапа, после того, как украинские войска были вынуждены оставить всякие участки, где они продвинулись наиболее глубоко от границы, и, в общем, эта часть наступления далась российским войскам относительно легко, после чего линия фронта сократилась за счет того, что ВСУ оставили эти глубоко вдающиеся в российскую территорию участки в районе райцентра Коренева, Ольговки. Вот там долгая история с Ольговским лесом, где якобы в окружение попали украинские войска. На самом деле там тоже плотного окружения не получилось. И значительной части из нескольких сотен человек, которые в Ольговском лесу находились, удалось выйти. Но при этом по мере сокращения линии фронта украинская оборона уплотнилась. И последующие попытки российских войск прорваться на несколько километров в направлении Суджи к успеху не привели. Есть такой населенный пункт Новая Ивановка, за который шли тяжелые бои. Как раз туда вот были переброшены части 47-й механизированной бригады ВСУ с танками «Абрамс». Там очень долго российским войскам не удавалось продвинуться и полностью занять Новую Ивановку. С тем, чтобы продвинуться дальше к Суджи, сейчас удалось это сделать. То есть, по крайней мере, занять Новую Ивановку, продвинуться дальше пока тоже не удалось. Довольно быстро выяснилось, что для того, чтобы как раз двигаться через Новую Ивановку к Суджи, нужно занять поселок Малая Локня, который стал известен в начале украинского наступления в Курской области тем, что там российские части обороняли женскую исправительную колонию, находились там в окружении. Потом, кстати, тоже удалось, по крайней мере, как официально сообщается, этих защитников эвакуировать, несмотря на окружение. В общем, выяснилось, что для того, чтобы продвинуться через Новую Ивановку, нужно выбить украинские войска из Малой Локни, то есть на фланге по отношению к Новой Ивановке. Но российское наступление к успеху не привело, привело только к большим потерям, которые зафиксированы на видео, по крайней мере, потерям в технике. И контратаками ВСУ удалось отбросить российские войска от Малой Локни. Точно так же после первых успехов тяжело шли атаки к юго-востоку от Суджи, то есть там, где должна была наносить удар еще одна российская группировка навстречу той, которая двигалась через Новую Ивановку. Там российские войска вышли к селу Плехово, прямо непосредственно к югу от Суджи. Местность там сложная, там протекает река Псел с большим количеством поворотов и с болотистой поймой. Лобовые атаки на Плехово к успеху не привели. Российские войска пытались форсировать Псел, выйти в тыл украинским войскам, которые Плехово обороняли. В общем, была долгая история, которая, опять же, закончилась в последней неделе. И все эти российские успехи и под Малой Локней вот за последнюю неделю, и под Плехово двумя неделями раньше связываются с участием северокорейских войск. которые зафиксированы на видео. И эти видео практически не оставляют никаких сомнений, что это действовали именно северокорейские войска, которые использовали тактику, которую не используют российские войска уже давно. Наверное, любой пропагандист описал бы это как мясной штурм. То есть, действительно, довольно плотная масса войск в несколько десятков человек в довольно плотном построении атаковали там через поле под огнем и под ударами дронов. И, в общем, огонь и удары дронов их не останавливали. Есть вот несколько таких видео. Очевидно, что это единый какой-то замысел командования использовать такую тактику. И вот мы видим результат. И под Малой Локней, и под Плёхово. Плёхово было занято, хотел сказать, российскими войсками, но, возможно, северокорейскими. И также точно после появления видео, которые были геолоцированы в районе Малой Локни, видео с такими странными атаками, с необычной тактикой, российские или северокорейские войска вышли непосредственно к Малой Локне и сделали то, что они не смогли сделать в ноябре. При этом перелома какого-то не случилось, то есть просто были решены, вероятно, за счет участия северокорейских войск, ближайшие задачи, которые требуются для того, чтобы наступление продолжить. И, вероятно, сейчас готовится следующая фаза этого наступления. После того, как были созданы вот эти выгодные тактические позиции и в районе Малой Локни, и в районе Новой Ивановки, и в районе Плёхова, следует ожидать новой попытки российско-северокорейской группировки, назовем ее так, перерезать пути снабжения ВСУ в Суджи, выйти к той самой дороге, про которую ты говорил, Суджи-Сумы. Но пока последние дни наблюдается некоторое затишье на фронте в Курской области.
Ты про северокорейские войска так сказал и про их участие. Масса была оценок вот этой тактики. Мы, кажется, в прошлый раз тоже говорили, что она как будто не адаптирована под этот конфликт, что люди идут по чистому полю и сравнительно плотно, вместо того, чтобы быстро на чем-то подъехать, а лучше бронированным и вступить в бой в максимальной близости от позиции противника. Но вот ты сейчас, когда это говорил, мне послышалось, или это можно так воспринять, что не самая провальная тактика, и она тоже действует. Не на дальних подступах уничтожается живая сила. Верно ли я услышал или нет, показалось?
Думаю, что такая тактика хороша в случае, если командование этого подразделения, которое такую тактику использует, не очень заботится о потерях. Главное отличие такой тактики от того, что используют и Россия, и Украина в этой войне. Такая тактика способствует более быстрому продвижению, очевидно, просто потому, что и Россия, и Украина по опыту боевых действий, особенно второго года, когда появились массовые дроны камикадзе над полем боя, перешли на использование штурмовых подразделений, которые называют малыми. Наверное, их можно назвать совсем малыми. То есть реально споры идут о том, правильно ли использовать в штурмовой группе 4 человека или 5. Вот примерно такая история. Да, есть попытки использовать бронетехнику в качестве такого такси для доставки к боевым позициям противника штурмовых групп, но все равно речь идет про атаки отделением, то есть там 10 военнослужащими. Точно так же обороняющийся не пытается насытить передний край большим количеством пехоты, тоже держит там небольшие группы для того, чтобы избежать потерь, для того, чтобы можно было снабжать эти передовые позиции в условиях, когда все между этими укрепленными передовыми позициями и ближайшим тылом, все пробивается дронами камикадзе, и движение фактически невозможно днем и очень затруднено ночью. И с этим связан тактический тупик и оперативный тупик, который мы наблюдаем уже не просто месяцы, а даже, можно сказать, годы. Если командование не слишком заботится о потерях, действительно логично было бы на позиции, которые занимают несколько отделений обороняющихся, там максимум взвод, какой-нибудь взводный опорный пункт, было бы логично атаковать такой пункт противника более крупным подразделением. Очевидно, при всех минусах в виде потерь повышенных, это обещает более быстрый успех, возможность закрепиться на этих вновь занятых позициях, ну и так далее. Собственно, на видео мы именно это и наблюдаем, что военнослужащие, опознанные как северокорейцы, достигают позиции противника, пытаются там закрепиться, их атакуют дроны, но поле боя остается, тем не менее, за атакующим подразделением. Совершенно не факт, что Россия или Украина смогут или захотят повторить такую тактику, особенно в условиях войны на истощение, где уровень потерь важен, а может быть и важнее, чем масштабы занятой территории.
В случае с Северной Кореей были и есть разные сообщения про количество военнослужащих. Владимир Зеленский на неделе называл число 3000 человек. Западная пресса еще пишет о заметных, в том числе из космоса, поставках с Корейского полуострова оружия. Ну, то есть 3000 или 10 тысяч, 12 тысяч, сколько там всего может быть от Кима отправлено в Россию и в Украину, пока только в России, да, в Курской области мы видели. Это не очень существенно, хотя привлекающий внимание эпизод. Так можно подытожить?
И пытаться оценить в масштабах всей войны, в масштабах задействованных на всем фронте группировок, туда несущественно, это проценты от того, что выставил на поле боя Россию на всем фронте. Но для Курской области конкретно и для соотношения сил на поле боя именно там достаточно существенные силы. Ты вот приводил оценку в 50 тысяч российских военнослужащих, которые там действуют. 12 тысяч уже могли бы оказать существенное влияние. Ну и, видимо, оказывают, если приписать все последние успехи российской армии в Курской области именно северокорейцам. Понятно, что таких доказательств такой степени влияния у нас нет. У нас есть только сопоставление видео с атаками, вероятно, северокорейских подразделений именно на тех участках, где российская армия имела наибольшие успехи в последние недели. Но совершенно не факт, что северокорейцы действовали в одиночку, что они не были поддержаны российскими подразделениями, или даже наоборот, северокорейские подразделения поддерживали какие-то крупные российские атаки.
Не знаю, имеет смысл это обсуждать или нет, но особенно с украинской стороны любят говорить, что по радиоперехватам мы видим такое дурное отношение к этим людям, как их только не называют русские, прибегая к многочисленным стереотипам в отношении и корейского народа, и выходцев из Восточной Азии вообще. Это кажется тебе существенным? Ты видишь некоторое пренебрежительное, что ли, отношение к этой живой силе, к этим военнослужащим? Или тебе кажется, что тут, скорее всего, зависит от командиров, которые сейчас в Курской области приобретают боевой опыт, который, может быть, когда-то применят и ближе к собственной родине?
Нет, не кажется существенным. Фронт — это последнее место, где ты ждешь увидеть или услышать что-то политкорректное. Думаю, что это не связано с пренебрежительным отношением к союзникам в принципе.
Но можно использовать как бы бесплатных людей, я с огромными кавычками это говорю, в именно таких атаках наиболее безнадежных, что ли. Я понимаю, что это все рассуждение в воздухе, но тем не менее.
Я сомневаюсь, что эти тактические решения принимают какие-то российские командиры. В принципе, мы видим большое количество бесплатных, как ты сказал, людей из других государств, которые служат в российской армии, из самых разных стран и континентов. Мы видим ролики, в которых людям в лицо говорят весьма неполиткорректные вещи, но при этом мы не видим, чтобы этих людей использовали в таких предполагающих высокие потери тактических построениях. Точно так же шри-ланкийцы, непальцы, китайцы, кстати, китайские добровольцы настоящие, не из рассказов про Корейскую войну 50-х годов, все они используются в той же тактике малых штурмовых групп, ну, из того, что, по крайней мере, мы видим на видео. При всей неполиткорректности показной, которая их службу в российской армии сопровождает.
Про китайских добровольцев в Северной Корее, это про конфликт там, когда миллион, да, кажется, китайских военнослужащих решил исход дела. И это двинул границу до той параллели, на которой она сейчас находится, до того места. И так подозрительно, эти добровольцы, они совпадали прямо с частями армии Китайской Народной Республики. Про это речь. Хорошо, мне кажется, нужно закончить на сегодня с войной, но есть один большой сюжет, который необходимо обсудить по мере возможностей. Тема, связанная с войной. 25 декабря в Актау, это Казахстан, берег Каспия, напротив Кавказского побережья, рухнул гражданский самолет. Это был Embraer Azerbaijan Airlines. Самолет врезался в землю под углом 45 градусов. Если судить по видео, загорелся. Погибли из 67 38 человек. 67 было на борту вместе с экипажем. Остальные выжили. Те, кто находился в хвостовой части. В Казахстане самолет не должен был оказаться. Он летел из Баку в Грозный. Это факты. А есть еще не факты, а гипотезы или даже вбросы. В частности, в первые часы звучало, в Грозном был туман, поэтому туда самолет не сел, его перенаправили. Самолет столкнулся со стаей птиц по пути, на борту мог взорваться некий кислородный баллон, откуда он там, ну, было и такое. Хотя, очевидно, все это не имеет отношения к реальности, картина, видимо, была другой. Дорогой Митя, во-первых, какой была картина? Во-вторых, какие признаки указывают на то, что гражданский борт был поражен системой ПВО? В-третьих, какие ты видишь неоспоримые свидетельства, а какие готов поставить под сомнение? В частности, вызывают у тебя сомнения, опубликованные в одном большом телеграм-канале переговоры пилотов с диспетчером?
Ну, к переговорам можно по-разному относиться. Если это подделка, то сделана она хорошо. Там, к сожалению, нет аудио, есть только расшифровка. Из расшифровки следует, что самолет во время захода на посадку в Грозном получил какие-то повреждения, которые пилот опознал как удар стаи птиц по самолету, после чего потерял частично управление самолетом, запрашивал посадку на других российских аэродромах, сначала в Минводах, потом в Махачкале. Что происходило дальше, мы не знаем. Расшифровка заканчивается на этом. Самолет через некоторое время оказался около Актау. Возник на средствах объективного контроля, который публикует всем известный сайт FlightRadar24. возник над Каспийским морем, после чего снижался в направлении аэропорта Актау и там потерпел крушение. Вот, собственно, краткое описание этой расшифровки, подлинность которой никто, естественно, подтвердить не может. Есть другие объективные данные. Это видео хвостовой части самолета, которая, в принципе, неплохо сохранилась. Все выжившие в этой катастрофе как раз сидели в хвосте. Есть видео из салона самолета, снятое этими выжившими. Вся эта совокупность свидетельств говорит нам о том, что самолет получил повреждения от удара ракеты ПВО, достаточно крупной. В хвостовой части есть большое количество отверстий от попаданий готовых поражающих элементов этой зенитной ракеты. Спутать ни с чем их невозможно. Соответствуют другим подобным случаям с военными и гражданскими самолетами, которые были поражены зенитными управляемыми ракетами. Также мы видим, что в полете самолет разгерметизировался, там выпали маски. Кроме того, на видео, которое снято внутри самолета, видны отверстия в пассажирских креслах, которые тоже похожи на следы от готовых поражающих элементов зенитно-управляемой ракеты. Собственно, непонятным остается только, в каком именно месте в российском воздушном пространстве самолет получил эти повреждения. Судя, опять же, по расшифровке записи переговоров с диспетчерами, были потеряны обе гидравлические системы, с помощью которых самолеты управляются. То есть аэродинамические поверхности самолета управляются с помощью гидравлических систем, которые друг друга дублируют. Вот обе были потеряны, как сообщил пилот. Что, естественно, существенно затрудняло управление самолетом. Вероятно, управление происходило с помощью двигателей, которые, опять же, судя по видео из салона самолета, продолжали работать. Да, непонятным остается, в каком именно месте получил повреждение самолет и почему он не смог сесть на ближайших российских аэродромах, которых там на Северном Кавказе большое количество. И вынужден был в результате лететь в Казахстан. А это от Грозного 450 километров примерно.
Очень с большой оговоркой из области колоссальных предположений, не видя ничего, не зная, что за поражающие элементы. Готов ли ты предположить, что это была за система ПВО? Рискнешь ли сказать, что смахивает на панцирь, тем более, что у него есть в функционале поражений небольших, включая паражирующие боеприпасы, беспилотники, средств. Такие ракеты, которые не в состоянии взорвать гражданский самолет, но могут его подобным образом повредить.
Не готов ничего про это сказать. Не любитель гадать по дыркам, обломкам и так далее. Как только найдут поражающие элементы, все станет сразу понятно. Не знаю, правда, сообщать ли нам об этом. Понятно, что между Россией, Казахстаном и Азербайджаном могут быть самые разные договоренности. Вот. Но в любом случае будет сначала предварительный отчет, потом окончательный отчет. Там, скорее всего, этот вопрос будет освещен. Может быть, панцирь, может быть, тор. Явно не что-то крупнее. Значит, повреждения были бы более существенными, и самолет бы 450 километров не прилетел. Гадать не хочется. Да, ну, панцирь является основой объекта ПВО российского при обороне от дронов. Вот. Нам известно, что в момент, когда все эти события происходили, происходил удар дальнобойных дронов ВСУ как раз по Северному Кавказу, в частности, по Грозному. Нам также известно, что никакого тумана в этот момент в аэропорту Грозного не было. Есть данные МИТАР, то есть метеорологической службы авиационной, международной. Есть другие метеорологические сервисы. Вот они все показывают, что в данный момент никакой туман помешать посадке не мог, но могла помешать атака дронов. Опять же, важный вопрос, почему самолет не сел в ближайших российских аэропортах. Вероятно, также это связано с атакой дронов и с тем, что эти аэропорты были закрыты.
Давай про 25 декабря, про этот день немножко поговорим. Чечня в тот день подверглась атаке украинских беспилотников, Ингушетия подверглась. До этого в Дагестан прилетала. До региона, в общем, долетают украинские беспилотники. Очевидно, как работает ПВО в таком случае, в случае боевой тревоги, и какой режим у аэропортов? По новостям мы знаем, что если что-то такое происходит, московский это авиаузел, Казань, любой другой регион, аэропорт закрывается, самолеты все перенаправляют, им не дают снижаться?
Все так. Появляется план защиты под названием «Ковер». Он предполагает закрытие аэропорта. Каким образом проходит информация, мы до конца не знаем. То есть знал ли диспетчер, который разрешил снижение к аэропорту, знал ли о том, что введен такой план, неизвестно. Опять же, на расшифровке этого нет. Вероятно, в какой-то момент пилоты получили сообщение о том, что аэропорт закрыт. Поскольку они стали просить перенаправить на запасной аэропорт в Минводы, самолет до того, как он потерял управление, и до того, как они сообщили, что подверглись удару стаи птиц. То есть самолет снизиться успел, разрешение на посадку не получил, после чего рядом с самолетом взорвалась зенитно-управляемая ракета, как мы теперь знаем по видео обломков.
Как можно спутать БПЛА и большой гражданский самолет, что обычно предпринимается военными в таких случаях, чтобы ничего подобного не случилось?
Есть протоколы работы систем ПВО, которые предполагают опознание цели. Но, как мы знаем из истории, ошибки неизбежны. Естественно, в тех случаях, когда цель была опознана верно и ошибки не произошло, мы просто про это не знаем. Естественно, их намного больше. Таких случаев В том числе это может происходить и происходило наверняка. Работа ПВО в зоне, где летают гражданские воздушные суда, в самых разных местах, где происходят конфликты. Допустим, наверняка такие вещи происходят в Израиле, просто мы не знаем подробности о работе ПВО, просто потому что это не привело к трагическим последствиям. Но мы знаем другие случаи, когда операторы ПВО совершали ошибку. Известный случай в 1988 году. Американский эсминец сбил иранский авиалайнер А-300, пассажирский, спутав его с боевым самолетом. Это эпизод во время Ирано-Иракской войны, когда США пытались обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе. И вот операторы ПВО эсминца посчитали, что иранский боевой самолет выходит на курс, чтобы эсминец атаковать. И сбили пассажирский лайнер. США не признали факт сбития, но выплатили компенсацию семьям пассажиров. Также более свежий случай уже в самом Иране. Иранское ПВО сбило украинский «Боинг», перепутав его непонятно с чем, но это было во время ожидания ракетного удара США в ответ на ракетный удар Ирана по американской военной базе в Ираке. В этот момент из аэропорта Тегерана взлетал украинский «Боинг», он был поражен двумя зенитными управляемыми ракетами, упал, все погибли. То есть не самое редкое явление, я бы сказал, даже по-своему неизбежное в условиях боевых действий, когда у операторов ПВО мало времени на принятие решения, когда есть паника, есть риски, что сама система ПВО окажется целью ракетного удара или там удара дронов. Все это усложняет правильное опознание цели и там, соблюдение всех инструкций по безопасности. Единственным вариантом кардинального решения этой проблемы является закрытие воздушного пространства. Не время от времени, не во время атаки, а полное, собственно, так, как оно закрыто в южных и западных областях России, начиная с момента российского вторжения. Ну, естественно, полное закрытие воздушного пространства во всех местах, куда могут долететь украинские дроны, а нам известны случаи, когда они пролетели от границы Украины 2000 километров, невозможно по экономическим, социальным и политическим причинам.
Если вспоминать отечественный опыт, советские, вернее, корейские «Боинги», но инциденты советские над Карелией и над Сахалиной, кажется, нерелевантны. Малайзийский «Боинг» тоже, сбитый «Буком» в середине 2010-х над Донбассом, поскольку там не была полноценная система ПВО. Можно, наверное, попытаться вспомнить начало 2000-х и, страшно сейчас сказать, совместные российско-украинские учения в Крыму были. И тогда был сбит гражданский борт, который летел в Израиль из новосибирской компании «Сибирь». Но в целом, если этот опыт обобщать, когда есть полноценное, видящее все, не у каких-то незаконных формирований системы ПВО, там главная беда — это не боевая тревога, а неразбериха. Ты сказал паника. Ну, какая может быть паника? Просто дезорганизованность тут — это главная проблема.
Паника в том смысле, что за очень короткое время нужно принимать важные решения. Так устроен человеческий мозг, что реагирует на это не очень хорошо. В том числе есть большое количество авиакатастроф, когда у пилотов в таком же состоянии отказывала способность принимать правильные решения. Самая частая причина авиакатастроф как раз в этом. В том числе у опытных людей, которые постоянно сталкиваются с разными ситуациями. Да, система ПВО – это опасное оружие, в том числе для всех воздушных целей, которые находятся в воздушном пространстве во время, когда система ПВО работает. Как мы знаем из практики, невозможно обеспечить полную безопасность воздушных судов, которые не являются целью ПВО, а просто случайно попали в эту зону.
Есть там взаимодействие с гражданскими службами или в случае, ну вот как было 25 декабря, атаки беспилотников, военные говорят, небо закрываем, всех отправляйте, аэропорт, аэродром, вернее, не работает, до свидания. Или у них, не знаю, прости, очень по-профански, где-то над столом висит, ну, расписание, что ли, гражданских рейсов, и они знают, ну, может лететь, надо два раза посмотреть.
Ну да, конечно, расписание у них есть, им сообщается гражданскими диспетчерскими службами, график движения. В принципе, взаимодействие есть, но, как я уже сказал, в тот момент, когда происходят активные боевые действия, а это именно так надо называть, когда прилетели дроны и отражается их атака, наверняка в последнюю очередь думают о тех воздушных объектах, которые не являются их целями. Первоочередная задача ПВО, естественно, отразить атаку, что является не банальной задачей, особенно когда атака достаточно массированная, и есть цель перегрузить средства ПВО. То есть это реально просто физически перегружаются каналы отслеживания. То есть они рассчитаны на какое-то количество целей максимальное. Вот когда этих целей больше, все воздушные объекты система ПВО отследить не может. И, как я уже сказал, все это происходит с дефицитом времени на принятие решения, что значительно усложняет принятие правильных решений.
Житейский вопрос с учетом сказанного. Бесполетная зона для гражданской авиации, юг России, существенно меньше зоны поражения украинскими беспилотниками. Дальше всего на север от украинской границы залетали, до Мурманской области, это по 2000 километров. Помним такие случаи. На восток до Татарстана долетали, в частности, в Алабугу, а самое дальнее до Орска в Оренбургской области. Это, ну, сколько? 1500, да, километров от Украины примерно. Если трезво и без паники говорить над европейской частью России, насколько опасно летать, ну или, если угодно, насколько безопасно летать. То, что мы видели с азербайджанским гражданским бортом, это эксцесс, плохое стечение обстоятельств, или это симптом, признак и повод забеспокоиться, как там был слоган РЖД, лучше поездом?
Есть очевидное снижение уровня безопасности при полетах. Прежде всего, речь идет о взлетах и посадках в городах, которые могут подвергнуться удару. Вот, собственно, то, что мы видели в этом случае. Значительно меньше угроза для самолетов, которые летят просто над российской территорией в эшелоне, на высоте там, 10 километров и более. Просто потому, что те системы ПВО, которые в состоянии сбить самолет на такой высоте, они, как правило, не принимают участие в отражении атаки дронов. Другая была бы ситуация, если бы цели далеко в глубине России подвергались бы, допустим, ударами баллистическими ракетами. В этом случае опасность была бы для всех самолетов, которые находятся в воздушном пространстве России. Но, тем не менее, все равно этот случай надо признать эксцессом. Очевидно, там было некое стечение обстоятельств, которое мы не до конца понимаем, потому что у нас недостаточно данных. Как я уже сказал, все данные – это несколько видео и неверифицируемая расшифровка переговоров с одним из диспетчеров. На самом деле, более полная была бы информация, если бы были опубликованы расшифровки переговоров или переговоры с другими диспетчерами. В частности, мы бы узнали, почему самолет не смог совершить посадку ни на одном из российских аэродромов, а вынужден был лететь в Казахстан. Вот, но, как я уже сказал, на тот момент, что мы с тобой говорим, таких данных нет просто. Поэтому до конца понять цепочку стечения этих обстоятельств, которое привело именно к такому исходу, к тому, что самолет оказался в зоне работы ПВО, которая вела активные боевые действия с украинскими дронами, мы просто не знаем. Оказаться он там не должен был, но, тем не менее, оказался. Но да, можно констатировать, что безопасность полетов над европейской частью территории России снижена.
Не хочется гадать и спрашивать, ну, в таком случае, наверное, Москва, поскольку там большие аэропорты, еще высокая насыщенность ПВО, представляет большую опасность. Это какая-то совершеннейшая спекуляция, но если пробовать более спокойно оценить, все-таки можно сказать, что условно столичный регион представляет большую опасность, и там можно ждать, что такое роковое стечение обстоятельств может повториться.
Еще раз, мой поинт в том, что мы не до конца знаем стечение обстоятельств, которое привело к этой трагедии, поэтому довольно тяжело анализировать, что нужно сделать для того, чтобы впредь это было невозможным, такое стечение обстоятельств, где больше риски, а где меньше риски. Я не стал бы просто сейчас на эту тему рассуждать. Ограничился бы констатацией, что да, довольно тяжело вести мирную жизнь в тот момент, когда страна воюет, в том числе с довольно серьезно технически продвинутым противником, который может наносить дальние удары. Все это не повышает безопасность жизни России в принципе, в том числе безопасность авиасообщений. Такая констатация.
Предлагаю переходить к следующей теме, вернее, к вопросам от слушателей. Никаких больше тем не хочу тебе предлагать сегодня. То ли мы за этот год с тобой выговорились, то ли события последней недели слишком специфические. Я бы их разделил на те, которые не представляются существенными, те, которые не раз обсуждали, и те, которые, несмотря на яркость, заметность, вызывают чувство отвращения, а по существу ничего не сообщают. Я имею в виду, например, характеристику Владимира Путина того, что происходит в Украине, термином «движуха» не хочется. Ответы на вопросы слушателей. Напоминаю, что их можно оставлять под специально закрепленным комментарием на YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы». Кирилл из Мытищ тебя спрашивает. Кстати, отдельное спасибо, Кирилл, что вы подписались. Мытищам большой привет. У вас там прекрасная церковь 17 века, кажется, рядом с бывшим путевым дворцом. Ваш вопрос. Пытается ли Украина перегружать и истощать российскую ПВО, используя ракеты-болванки или беспилотники типа Гербера? Если нет, то почему?
Такая практика распространена меньше, чем при российских ударах. Думаю, что в основном это связано с некоторым дефицитом средств поражения, с дефицитом дальнобойных ракет, которые еще до последнего времени нельзя было использовать против целей в России. Это связано с сохраняющимся дефицитом дальнобойных беспилотников. То есть, насколько можно судить, производство их не достигло масштабов производства в России беспилотников типа «Герань» и «Гербера», то есть всяких производных от иранских дронов «Шахет». Именно с этим связано то, что Украина в меньшей степени использует комбинированные удары, удары с ложными целями и так далее. Хотя такие случаи, очевидно, есть. Мало того, понятно, что перед каждым ударом определяется необходимый наряд сил. То есть, зная характеристики систем ПВО, которые охраняют объект, который нужно атаковать, можно рассчитать количество ударных средств, то есть беспилотников, необходимых для того, чтобы перенасытить ПВО и поразить цель. Ну да, ясно, что при этом приходится использовать избыточное количество беспилотников, зная, что часть будет сбита, и что для того, чтобы гарантированно цель поразить, нужно запускать эти беспилотники с запасом.
Следующий вопрос. Недавно российская пресса выпустила ролик про подземный город под Херсоном. Также войска вооруженных сил РФ несколько раз использовали подземные коммуникации для захвата городов. Есть ли сейчас оборудование, способное перевести войну под землю? Как раньше рыли подкопы под крепости, сейчас автоматизированные машины, например, тоннель под Днепром. Удивил меня этот вопрос. Я помню Пригожина в шахте под, кажется, Солидаром. Ну и, понятно, убежище, метро, где люди находятся. Есть промышленные комплексы со своими бомбоубежищами, и это было ареной войны в Мариуполе, да, в частности. Ты что-то про подземные ходы такого масштаба, чтобы под рекой подойти еще и незаметно, и чтобы это дало какое-то преимущество армии, которую еще надо скопить, слышал когда-нибудь? Я один удивлен, или тебе кажется, что это что-то заслуживающее обсуждения?
Про этот подземный город я слышал много раз за последний год. Периодически туда привозят российских журналистов, показывают им все это великолепие. Там бетонированные какие-то сооружения, в которых сидит командование, тыловые службы, еще что-то. Масштабы как бы этого якобы города понять невозможно. По репортажам ясно, что дают снимать не все или наоборот. Возможно, дают указание преувеличить эти масштабы. При этом достоверно известны несколько случаев подкопов, которые бы были бы предметом гордости, наверное, инженеров 18 века. То есть вполне себе успешные подкопы, которые позволили российским войскам достигнуть эффекта неожиданности в южной части Авдеевки, а также в Торецке использовались такие подкопы. При этом нельзя сказать, что использование таких подкопов является массовым. Ну, понятно, что еще с времен античности ясно, что в случае осады крепостей такие земляные работы имеют смысл. Вот мы видим, как в результате недель и даже месяцев работ российским войскам удалось пробраться в тыл украинским войскам с помощью подкопов. Представить себе, что сейчас какие-нибудь специалисты из метростроя роют туннель под Днепром, ну, довольно тяжело. Есть другие способы форсирования рек, которые также разработаны столетия назад, модифицировали все это время. Другое дело, что сейчас действительно у обеих сторон есть с этим сложности, но в основном сложности не с тем, чтобы доставить военнослужащих на другой берег, а сложности со снабжением. То есть для того, чтобы представить себе такой гипотетический тоннель, вот он должен быть вполне себе размеров туннеля метро. Для того, чтобы он позволял не нескольким десяткам военнослужащих в три погибели, как это было там под Авдеевкой, ползти с тем, чтобы потом выйти на поверхность в тылу противника. Требуются серьезные сооружения, которые позволят снабжать войска. Опять же, в условиях противодействия противника, который будет пытаться вход в этот тоннель разбомбить. В общем, интересное упражнение теоретическое, но смысла не видно пока.
Очень большой вопрос напоследок с неожиданной припиской в конце, вернее, со вторым комментарием. Вопрос о рискованных шагах, которые может предпринять Украина, особенно в более отчаянном положении, учитывая опыт Курской области, а именно о Республике Беларусь. И уважаемый слушатель дальше очень большой комментарий оставил, очень много пишет. Хочу сказать, что у меня есть эта же дурная манера слишком много говорить, задавая вопрос. Честно, ваши отсылки к опыту Первой мировой, к мягкому подбрюшью стран оси и взгляду на это Черчилля, прочие пояснения очень трудно сейчас воспроизвести, потом вы про Асада еще упоминаете. Но ваш вопрос состоит в том, что если у ВСУ есть такие возможности, может быть, ей стоит зайти в Республику Беларусь и таким образом совершить неожиданное и воздействующее на Владимира Путина и политический режим в России действие через союзника. Простите, что так сжимаю, а неожиданный поворот в конце во втором комментарии состоит в следующем. Знаю, что скажете длинный вопрос, но без контекста, как же здесь обойтись? Пришлось стать донором, чтобы вопрос попал к вам в повестку. Да, спонсором канала на YouTube у нас зеленый свет и без кастинга проходят вопросы. В общем, Дмитрий, дорогой, я посылал тебе этот вопрос целиком. Надеюсь, что ты согласишься, что стоило его сократить, во-первых. Во-вторых, как бы ты ответил насчет Беларуси, насчет такого рода возможности, сугубо теоретической, но все-таки существующей?
Да, ну контекст состоял в аналогиях. Аналоги, они хороши. То есть их применение хорошо только в ограниченных масштабах, потому что всегда найдутся не только сходства, но и различия. Не думаю, что стоит использовать исторические примеры для каких-то предсказаний. Хотя в последнее время пример Корейской войны и ее окончания активно используется, причем не теоретически, а лежит в основе каких-то практических построений. Вот чиновники будущей администрации Трампа упоминают корейский вариант как возможный образец для окончания нынешней войны. Если абстрагироваться от аналогии, надо сказать, что Белоруссия не является участником военного конфликта. Ее участие в конфликте для Украины является нежелательным. При этом мы видим, что Украина, разведка Украины и СБУ пытаются принимать участие во всех конфликтах, в которых участвует Россия. Речь идет про Африку, были сообщения про участие украинских разведчиков в конфликте в Сирии. По крайней мере, публиковались фотографии людей, которые назывались украинскими разведчиками, которые действовали совместно с исламистами в Сирии, которые сейчас являются законной властью после свержения Асада. Поэтому исключить каких-то прокси-методов, в том числе в Беларуси, не приходится. То есть исключить применение прокси-методов против пророссийского режима Беларуси невозможно. Мало того, мы помним, как граждане Беларуси участвовали в ударах по российским военным базам на территории страны, повредив несколько самолетов в результате с помощью дронов, которые запускались с территории Беларуси. Но при этом представить себе, что Украина проводит наступательную операцию с целью свержения режима Лукашенко, также невозможно. Просто потому, что Украина не заинтересована в таком расширении конфликта. Понятно, что дело даже не в том, что Украина может опасаться белорусской армии. В неотмобилизованном виде белорусская армия Украине серьезно не угрожает, просто из-за своих размеров. Но при этом политический ущерб для имиджа Украины вряд ли оправдывает возможные выгоды от свержения режима Лукашенко.
Ответили на довольно экзотические в этот раз вопросы. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». Снова вы услышите его в нашем подкасте уже в 2025 году. С наступающим, дорогой Дим, боюсь, что в будущем году война и как явление, и как тема никуда не денется. Так что встретимся. Встречи приятные, поводы нет. Но что-нибудь попробуем с этим сделать.
Всех с наступающим. До новых встреч. Надеюсь, в 2025 году, с какого-то момента начиная, будем обсуждать переговоры о перемирии, корейские варианты и так далее.
Дай бог. Пока-пока.
Пока.
В начале января подкаст «Что случилось?» на неделю уйдет на каникулы, но в это время выйдет 3 выпуска, которые мы записали заранее, включая выпуск с военными итогами и с Дмитрием Кузнецом, да, там он будет отвечать на ваши вопросы. В течение года и всегда звучит неустанное спасибо всем, кто помогает «Медузе» финансово. Скажу это и в этот раз еще раз спасибо от всей души за то, что помогаете, за то, что даете возможность нам работать и за то, что даете возможность людям в России получать независимую информацию и независимую мои мнения. Без вас не было бы и этого года, и не будет следующих. До скорого в ежедневном подкасте о новостях, которые долго остаются важными, и что случилось.